Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед о православной архитектуре. Напоминаем, что у нас в гостях профессор архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. Здравствуйте, Сергей Яковлевич.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о русских монастырях XIV-XVIII века.
В прошлой нашей беседе мы закончили говорить о том, что XVI век в Европе – это закат православной архитектуры, а в России 15-16 – это рассвет. И вот монастыри русские, которые являются духовными столпами Руси, чтобы уничтожить Россию, достаточно уничтожить монастыри русские в духовном плане. В архитектурном это тоже совершенно удивительное явление. Почему? Потому что в отличие от европейских городов, которые на протяжении 2000-летий строились в камне, и мы можем судить о развитии каждого города по тому, что мы видим на улицах буквально. То есть мы видим наслоение, эти культурные пластования 8, 9, 12, 16 века. Все это говорит нам об этой истории. То в России-то мы этого не имеем. Все русские города были деревянные. Москва деревянная. Это все горело периодически. Поэтому иметь представление об архитектуре Москвы 17 или 18 века мы не имеем такой возможности. А вот монастыри, они консервировали ту архитектуру, которая была, потому что начиная с XVI века монастыри уже строились как каменные. Но расцвет монастырского делания и развития начинается, конечно, с XV века. Ученики преподобного Сергия Радонежского, вот они разошлись по всей Руси, и начиналось строительство монастырей. Но в XV веке это, как правило, все-таки деревянные сооружения, редко-редко каменные. В основном все-таки это XVI век. На примере монастырей мы можем увидеть какие-то основные принципы, как же строился город. Потому что монастырь все-таки это модель города. Там есть храмы, там есть братские корпуса, хозяйственные постройки, могут быть какие-то скотные дворы, мастерские. То есть все виды человеческой деятельности, которые были присущи городу, они были очень концентрированы в монастыре.
Только все было подчинено самому главному духовному содержанию.
Да. И мы видим эту разнообразную архитектуру. И жилая, и общественная, то есть храмы, и производственные. По монастырям мы можем понять, как же строился город, какие принципы главного элемента архитектуры – пространство. И какой первый вывод? Главенство пространства градостроительного. Обратимся к такому примеру. Вот все знают Троицу и Сергиеву лавру. Вспомним план этого замечательного ансамбля. Как это все вписано в рельеф, как стена следует изгибам горы. Ташка – Московский Кремль, кстати. Излучина реки, вот этот Кремлевский холм. Нет этой сухой геометрии. Главенствует не здание, не как собор Святого Петра в Риме, вот стоит и все на него. Нет, вот вы входите в лавру, вы входите куда? На площадь. Вы не идете на главный Успенский собор, вы в него не втыкаетесь, вы идете мимо. И вот эти восточные ворота, главные входные, они направлены вскользь, на пространство. Вы вошли, справа от вас Успенский собор, слева трапезная палата с церковью преподобного Сергия. И там в глубине потом Троицкий собор древний. И все это как-то очень мягко, деликатно, с небольшим каким-то разворотом. Эти все пространства очень живые. Нет строгой симметрии, подчиненности каким-то жестким осям. Вероятно, такие были города русские. Второе, о чем можно поговорить, это принцип ансамбля, который часто понимается не очень правильно. Иногда кажется, чтобы сделать ансамбль, нужно строить нечто подобное. То есть, чтобы присоединить какой-то дом, и он как ансамбль смотрелся с соседним, нужно ему подыграть и какие-то элементы оттуда взять. А посмотрим на монастырь. Величайший пример – та же самая Троица Сергиевой лавры. Интересно, что она строилась, начиная с 15 века и до 20-го. И памятники всех пяти веков там присутствуют. Там нет никакого стилевого подражания предыдущему. Самый древний собор Троицкий, где лежат мощи преподобного Сергия – это одна архитектура. Успенский большой уже немножечко все-таки другая. Трапезная палата 17 века с церковью преподобного Сергия. Это нарышкинская барокко, яркая, с бриллиантовым рустом, раскрашенная. Колокольня 18 век, бело-синим. Ордерная архитектура, уже и не русская, уже западная, но все равно русская. И все это ансамбль, великолепный ансамбль. А почему это происходит? Единый дух, во-первых, и потом это просто хорошая архитектура. И это вот во всех монастырях. Следующее, чему нас учат монастыри, особенно мой любимый Кирилло-Белозерский монастырь, это удивительно живая архитектура. Вы читаете абсолютно четко, как это строилось. Что-то построили, стало тесно, пристроили, надстроили. И как это все безыскусственно, очень просто. Там есть палаты. Видно, что они были построены там в один этаж, а потом надстроили еще этаж. И вот лопаточка верхнего этажа, она не совпадает с нижней. Это совершенно вас не корежит.
Все органично происходило.
Да, не травмирует ваш глаз. Это так замечательно. Но это вот я сравниваю с детским рисунком. Свойство такой детскости, непосредственности, оно совершенно восхитительно в этой архитектуре. Я понимаю, что мы его утратили. И боюсь, что навсегда. А в монастырях это и есть. В каждом монастыре какие-то свои особенности. Что еще интересно, что монастыри хранят дух своего основателя. Кириллов монастырь, такой мощный, наверное, самый большой на Руси. Кирилл преподобный, человек такого сурового склада, и устав у него был довольно тяжелый для многих насельников монастыря. Некоторые от него уходили. А Ферапонту, допустим, сам посоветовал от него уйти, потому что понимал, что человек высокого духа, но немножко другой. И вот возник Ферапонтов монастырь, совершенно другой.
По устроению.
Да, по устроению, и он и по архитектуре, он такой очень камерный, у него другое.
А вот, скажем, такой суровый Соловецкий монастырь.
Тоже удивительное сооружение, потому что, ну, во-первых, климат, суровый климат Северного острова поражает безыскусной простотой и, конечно, уникальность самих сооружений, то, что стены, башни, основания храмов, они сложены из этих гигантских гранитных валунов. И эта красота такая безыскусная, где люди брали и клали камни, большие, маленькие. Думаешь, а как же физически все это было возможно? И он интересен тем, что очень компактен. Два массива сооружений, которые слиплись в единую массу. Вы можете приходить из храма в храм или в трапезу, не выходя на улицу. Такая суровость, мощность ощущается во всем. Другой совершенно дух, отличный от других монастырей, совершенно уникальный. Вообще, монастыри – такая школа некоторых истоков, которые потом мы встречаем в архитектуре городской, в нашей обычной. Ну, допустим, типовой храм XIX века на Руси. Мы знаем, стоит четверик, а перед ним к западу трапезная, где, как правило, располагался зимний храм, потому что он низенький, его было легче отапливать, а летом служили в четверике. И вот этот вот маленький храм, он так назывался трапезная, хотя там уже, конечно, не трапезничали. А откуда это идет? Это идет из монастыря. Потому что в монастыре трапезная, она сопровождалась храмом. Была традиция, что во время трапезы кто-то из монахов читал псалтирь. Там совершались литургии тоже. Кстати, очень интересное вот такое соединение храма с трапезной. Это Спасо-Прилуцкий монастырь на окраине Вологды. Среднего размера монастырь с небольшим количеством построек. Стоит главный собор, сбоку трапезная. Видно, что она была построена в одно и то же время. А потом возникла мысль соединить их галереей, переходом. Потому что храм на высоком подклете и трапезная наверху на высоком подклете. И переход втыкается в угол храма. Вроде по законам композиции так нельзя, но нехорошо. А они это спокойно делали, опять же, по-детски. И замечательно. Просто без натуги, без вот этого какого-то...
спланированного рационализма.
Да, без рационализма, который нам уж всем присущ, мы поражены этим рационализмом. Именно по-детски. Вот эта заповедь «будьте как дети». К сожалению, этого уже практически нет.
Сергей Яковлевич, еще в заключение нашей беседы хотелось бы спросить вам, как практику, человеку, построившему храмы и восстановившему некоторые, какие сложности вы видите для современного архитектора, который занимается православной архитектурой?
Сложностей много, но, во-первых, ведь современный архитектор, ему сложно работать, потому что ему нужно пройти массу согласований. Есть сложности воплощения, потому что, с одной стороны, технологии очень развиты. Пожалуйста, из монолитного железобетона можно сделать все что угодно. С другой стороны, есть вещи традиционные, которые желательно там сделать из кирпича. А не каждый каменщик, который называет себя каменщиком, может выложить свод. Сложностей хватает. Но самое тяжелое сложность – это чисто творческое. Понимая, что строить так, как строили в 17 веке, немножко странно, хочется как в 12-м. Но и время изменилось, и требования изменились, и все другое. Незыблем только Христос и заповеди. Нужно суметь соединить эти заповеди с современной ситуацией.
Спасибо, Сергей Яковлевич, за интересную беседу. Напоминаем нашим радиослушателям, в гостях у нас был профессор Московского архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. До свидания.
До свидания.